Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы с отцом Александром в прямом эфире радио «Радонеж». Телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. И вы можете нам звонить и задавать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Неожиданно увидела свою жизнь во всей темноте греха лжи. Считая себя честной, я лгала и по мелким вопросам, и по крупным, но память плохая, нет возможности вспомнить все случаи, хотя бы даже самые страшные. Подскажите, как мне исповедовать этот грех, очиститься от него?
Ну, вы уже исповедовали? А как очиститься, это только Господь может очистить, если будем об этом его просить. Долго, неотступно, упорно. И, начиная с этой минуты, уже никогда больше не лгать. Ни по крупному, ни тем более по мелкому.
Но если не вспомнил всех случаев этой лжи, считается ли этот грех исповеданным?
Кем считается? Никто ничего не считает.
То есть
Бог и так все знает.
Подробно ли человек рассказал о грехе или лишь помянул его?
Не играет никакой роли.
Это не влияет.
Нет.
На прощение.
Главное осознание, а вот из этого текста видно, что человек осознал. Но главное же даже не осознание. Главное, чтобы перестать.
А какие выводы человек сделает,
ну,
из
конечно,
осознания?
Ну, конечно. А что толку? Ну, человек, как вот обычно детки, говорит, там, прости, Боже, не буду. И тут же врет. Самым бесстыжим образом. Ну и что толку?
Паш, но при этом люди стараются на исповеди подробно рассказывать о том, что было.
Ну, некоторые стараются.
Ибо...
Но это не приближает никого ни к чему. А стараться-то можно чего угодно. Можно в результате исповеди пойти яму копать. Я стараюсь, говорит, яму копать. Ну, копай. Можешь копать – копай. Не можешь копать – не копай. Но это ничего не дает.
Форму исповеди выбирает сам человек или есть какая-то общепринятая?
Нет, общепринятой нет. Слава Богу.
То ж книжки, списки.
Ну,
они кочуют.
И... Ну, кочуют, и пусть все кочуют.
И люди прям вот на них ориентируются, что вот...
Монголы так... тоже раньше кочевали, а теперь оседло живут. Если любой инструмент, если помогает человеку, помогает перестать врать, ну, слава богу, если не помогает, то хоть вспомни, что забыл твой дедушка, когда тебя на свете не было, ну, ничего это не даст. Но это же совершенно понятно.
Но то упорство, с которым люди пытаются рассказать в подробностях, как все было.
Ну, это говорит о том, что человек вообще не понимает, что такое покаяние. Больше ни о чем. Другое дело, человек, когда намеренно что-то утаивает, вот это не, так не надо. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Из первой главы Евангелия от Матфея мы узнаем, что царь Давид жил за 14 родов до Вавилонского пленения. Ну, вопрос следующий. Вот в Псалме, Псалом 136 на реках Вавилонских, это было пророчество такое сквозь такое большое количество веков, о пленении, или же было какое-то другое событие во время царя Давида или до него, связанное с Вавилоном? Понятен мой вопрос?
Да, понятен. Это было и пророчество, и событие. И очень это часто бывает, даже в притчах бывает до 4 слоев. Речь идет и о душе человека, речь идет и о исторических судьбах народа Израилева, речь идет и о церкви, речь идет и о грядущих временах. Вот в некоторых притчах наблюдается 4 таких слова. А царь-пророк, он, Давид, он обладал таким даром, я даже уверен, что во время... такого, ну, поэтического вдохновения он мог даже не осознавать.
Ну, как и любое пророчество.
И как любой поэт. Вот часто бывает, ну, не часто, лучше так сказать, зачастую. Так бывает, что поэт, что-то говоря, произносит пророчество.
Ну, даже Каиафа, будучи первосвященником.
Да.
Сказал о том, что, собственно...
Но в нем говорил дар первосвященства.
Если мы будем скрывать соблюдение поста, чтобы не потерять награду от Господа, не получится ли отречение от веры?
Господи, помилуй нас. Зачем же так лукаво?
Угас молитвенный дух. Посоветуйте, что делать в этой ситуации? Раньше, когда молился, было чувство общения с Богом, который со мной тоже беседует, а сейчас просто как рассказ читаю.
Бывает такое явление. Но можно ведь все побеждает обращение к Богу. Если от души воззовем к Богу, то вернется то чувство.
А от чего теряется чувство присутствия Бога?
Бывает несколько причин. Ну вот человек теряет страх Божий, например, благоговение. Бывает от гордости, что человек думает, что я и так знаю. Хотя тут же другое знание. Знание сердечное.
Ну, знание ума уже считается достаточным.
Да, и потом недостаток любви. Недостаток покаяния. Потому что покаяние оживляет душу. Если человек это утрачивает, то и утрачивает это вдохновение искомое.
Все принимать со спокойной душой, все несгоды в своей жизни. Есть ли это признак смирения в человеке?
То есть, мы скажем так, если в человеке есть смирение, то он будет принимать со спокойной душой. Но если он принимает со спокойной душой, это не обязательно, что в нем есть смирение.
То есть, обратной такой связи?
Нет.
То есть, для смирения недостаточно?
Это необходимое, но недостаточное условие.
Потому что, когда человек спокойно уравновешен, так-то про него говорят, ну, как смиренный человек.
Ну, пусть говорят.
Ну, в общем, они не ошибаются, потому что внешне это выглядит именно так.
Ну, вот дело в том, что смирение, когда оно внешнее, оно именуется смиренничанием.
То есть, это некая одежда, которую человек одел на себя.
Ну, причем одежда такая, ну, купленная в магазине.
То есть ее как бы сразу видно?
Что, ну, какой... опытному человеку видно. А большинство людей, они же друг к другу равнодушны, очень поверхностно смотрят. А слушают еще менее внимательно. Человек больше заботит его, когда будет пауза, когда он что-то свое скажет.
Батюшка, но человек, будучи гордым, старается вести себя смиренно. Это плохо?
В социальном плане нет.
Потому что... Ну...
Это хорошо, когда человек... воспитан в христианских традициях. Это может приветствовать. Такая скромность в поведении. Это говорит о том, что его хорошо воспитали. Только и всего. А смирение – это качество души. Уже качество души – это не внешнее поведение.
Господи, дашь мне смирение, терпение, кротость, когда мы просим у Бога смирения. Не забегаем ли мы вперед? Ведь его невозможно получить без предыдущих ступеней.
Ну, без терпения, допустим, нет, невозможно. Но мы вообще никуда не забегаем. А уж Господь сам пошлет нам что-нибудь потерпеть.
Если человек искренне ищет, то Господь даст ему найти.
Нет, но потом Господь же всем хочет спастись, поэтому всем дает возможность потерпеть. Я еще не встречал человека, которому вообще не приходилось терпеть.
Ну, это какое-то должно быть такое болезненное, мне кажется, состояние души, когда человеку, ну все внешнее безразлично. И не надо ничего терпеть, он все воспринимает как есть.
Ну, может, такое и бывает. Все бывает в жизни.
Ну, люди рассказывают иногда такие вообще вещи.
Ты больше слушай.
Отец Дмитрий, здоровые карьерные амбиции – грех ли для христианина или нет? Как правильно настроить детей в этом плане?
А я вообще-то что-то не знаю, что это такое. Что значит здоровые амбиции? Ну, допустим, это оксюморон, по-моему. Как так амбиции могут быть здоровыми?
Ну, может, в смысле большие.
А, здоровенные в смысле. Ну, ничто чрезмерно, по-моему, не бывает хорошо.
Ну, настраивать детей на то, что в жизни придется свое место отвоевывать, это правильно? За него бороться?
Нет, это неправильно. Это не христианское воспитание.
Но мир сейчас настолько...
Нет, ну мир, я про мир все знаю.
Наши дети растут с нами, так, под нашим родительским крылышком.
Ну, слава тебе, Господи.
Потом нас нет, и они остаются без этого.
А куда же мы денемся?
В мир иной.
О! К этому времени будут уже взрослые, книг начитаются, смотрятся на разных людей. Мы им тогда уже не больно-то. Ну, и всегда на могилку могут сходить, помолиться.
Посоветоваться.
Ну, так сказать, не то, что прям непосредственно. Ну, как-то так душой вспомнить. Я вот когда хожу на могилку к родителям, к дедушке, я вспоминаю, какие они были. И это как-то... И как вообще реагировали на... то, что их окружало. Вот. Что им довелось пережить, вспоминаю. Это, так сказать, дает немало. Поэтому это можно назвать таким диалогом.
Ну, мы росли в другую эпоху, совсем других ценностей. Сейчас наши дети вступают в такой действительно жестокий мир. Ну, совершенно других отношений.
Ну, не знаю, а что, при Хрущеве был там ласковый мир? Может быть, для Евгении Евтушенко только? А, так сказать, я что-то как-то не очень ощущал.
То есть остались воспоминания с тех времен?
Конечно. Очень даже хорошо помню. Ну, например... Я все время испытывал, ну, просто как некий стресс. Мне было чрезвычайно стыдно, что моей Россией руководит такой человек. Просто чрезвычайно. Я до сих пор помню такое чувство. Ну, так же, когда вот Ельцин руководил страной. Или Горбачев. Я испытывал стыд. Это очень тяжелое чувство. В меньшей степени при Брежневе, потому что он какой-то, ну вот, ну, был болящий человек, он вызывал такие чувства больше сочувствия. Как-то вот. Ну и вот такой он был. Попроще как-то. Не мнила себе высоко, как-то в этом смысле. Ну, тоже, в общем, как-то я, это никак не соответствовало вот, ну, моим, так сказать, представлениям о России, о ее истории, никак не соотносилось с предыдущими правителями страны. Вот, например, это же немалый такой фактор для молодого человека. Представляете, жить в стане стыда.
Но вы знали историю, знали, как, кто...
Ну, а кто, кому мешает вообще узнавать историю? Ну, кто кому мешает? Полно книг. И тогда можно было... Но у меня-то вообще в этом смысле...
Сейчас все из интернета.
У дедушки все было, Соловьев и Карамзин там. Все, что хочешь.
Сейчас все из интернета.
А уже с молоду у меня был и Болотов. Еще я был до 30 лет. Это все. Лебедев.
Из служебника на русском языке из утренней «Великий пост». На «Аллилуйя» стих 4. «Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли». Объясните, почему мы молимся о том, чтобы Бог прибавил зла славным земли? Чем они так провинились?
Нельзя рассматривать никакой текст в отрыве от той исторической ситуации, в которой он был написан. Мы об этом говорили 1000 раз.
То есть выдернуто из псалма?
Да можно не выдергивать из псалма, но нужно понимать, когда написан псалом.
Что за народ?
Что за народ? В каком он состоянии?
Ну, мы, например, видим, что...
Этот народ еще был до строительства своего храма. Ну, можно сказать, кочевой народ. Самое такое начало его бытия. У него бы, у этого народа было понятно еще, ну, такое мальчишеское сознание. Кто такой был Давид? Это был пастушок. Пастушок. Очень храбрый такой юноша. Очень любящий народ. Защитником его стал от Голиафа. Мы же на это смотрим. И вот он, как пророк, прозревал в глубины бытия. Для чего славным земли нужно приложить зла? Но для того, чтобы они опомнились.
Смирить их.
Смирить, почувствовать, что их слава, это я не знаю. Кем-то переваренная пыль, которая лежит даже не при дороге, а там куда-то с мусором где-то валяется. Цена этой славы.
Да, зачастую народ смирялся именно в бедствии.
Ну вот, например. Кто был самым богатым человеком на земле 40 лет тому назад, скажи мне?
Самым богатым?
Ну, официально так. И же неофициальные такие. Ну, вот официально, самый богатый человек на земле. Видишь, ты даже не помнишь.
Не помню.
Ну, вот. А я помню, что я был немножко тебя постарше, вот. И все. Поль Гетти. Очень экономный был человек. Он когда такси нанимал, старался с попутчиком ездить. А в его замке на каждой лестничном пролете стоял телефон-автомат. Он для гостей, если кто хотел позвонить, обязательно там сколько-то центов, я не знаю, 20 там центов.
Опусти и звони.
Опусти и звони, да. А так, чтобы ты, он за тебя оплатил, нет. Спаси и сохрани. Так что вот. И вот эти вещи про него помнят. У нее и картины были хорошие, и замок был хороший. Все вот так у нее было как бы неплохо. Кроме одного. Уж очень жаден. Ну, глядя на его образ жизни, можно сказать, патологически. Ну, и ты видишь, ты его уже не помнишь. Это все уже, вся его слава там. А так...
В свое время?
В свое время, все время он звучал. Польгете, Польгете, сколько у него там было? По-моему, где-то под 2 миллиарда денег. Там, ну, тогда это были серьезные деньги. Сейчас гораздо меньше. Это сейчас бы, я не знаю, если при пересчете... Да я не буду пересчитывать. Мне это совершенно неинтересно. То есть абсолютно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня племянница вышла замуж за еврея.
Какое счастье!
Нет, счастье я не в этом. А у них родились дети, и она венчалась по-еврейски. И вот она сейчас приезжает, она в Канаде живет, сейчас приезжает сюда. Как я с ней общаться? Могу я его приглашать ее в дом и общаться с нею как?
Ну хорошо. А если вы приходите в ЖЭК, а там девушка, которая будет принимать от вас документы, будет татарка, как вы можете с ней общаться? Как вы считаете? Какой-то странный вопрос. Если, конечно, он по-русски не говорит, а только на иврите или на идыш, то вы не сможете общаться без переводчика.
Ну, это вряд ли.
Не знаю. В Канаде он может быть франкоязычный или... Ну, английский там, в общем, все знают.
Грех ли создавать гостевой брак, когда законные супруги живут в разных квартирах, встречаясь для общения несколько раз в неделю?
Вредно для чего? Это, понимаешь, отец Александр, вопрос-то, это зависит от задачи.
Человек нуждается в таком, в одиночестве. Есть люди, которым это нужно. А постоянное такое нахождение в общении с другим утомляет. Пообщались, отдохнули, пообщались, отдохнули.
Ну, а какое мое собачье дело?
Ответить, грех или не грех?
А кто спрашивает-то?
Вот люди.
У меня к браку такое отношение христианское. Я считаю, что брак, он должен быть домашней церковью. А грех ли, когда церковь в одном месте, а священник в другом? Вот грех это.
Ну, как-то это странно.
Ну, вот, и это странно. Могут быть обстоятельства, ну, например, вот я тут недавно с одним батюшкой говорил, он говорит, я приезжаю к себе на приход по 20-м праздникам. И, вот, допустим, вот было Сретение. Он говорит, на Сретение было четверо. Он отслужил службу, вот, говорит, температура в храме была -8, вот, мы топили-топили, целые сутки дотопили до -8. Вот, и отслужил все, и поехал назад домой, и договорились, что в следующий раз, наверное, приедет, может, и останется и до Пасхи, а может, туда-сюда сгоняет. Ну, это экстремальное обстоятельство. Село вымерло. Вот. Его присутствие там каждое воскресенье, оно, в нем нет никакой нужды. Наоборот, это подвиг он ради этих нескольких людей. Вот он приезжает. Епископ его туда назначил. И вот он несет свой крест. Ну, так же и у супругов, может быть, какие-то обстоятельства, когда им нужно, ну, либо ухаживать за больным отцом или матерью, там, или теткой, или дядей. Ну, всякие бывают. И вот они какое-то время вынуждены жили повроде. Но это же ненормальная ситуация. Нормальная ситуация – это когда? Село, 5000 дворов. Как мне одна женщина рассказывала. Я когда венчалась, у нас было 52 пары.
Ух.
Вот это село. Нормально?
Да, это
да,
серьезно.
И родила потом 11 детей. А сейчас страна-то у нас обезлюдила. Пустыня. Это в Москве все снуют, какие-то пробки там. Ну, конечно, сгрудились люди. Можно еще плотнее уплотнить. А так страна, она пустая. Все заросло бурьяном. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшки. Вопрос к Дмитрию Смирнову хотел бы задать. Вот наша семья находится в Испании, за границей. И здесь поблизости нет Русской Православной Церкви. Мы ходим в Румынскую православную церковь, в Румынский патриархат. Вот можно ходить туда, причащаться, исповедоваться?
А почему?
И второй вопрос.
А почему нельзя-то, я не пойму?
Ну, вот
такой вопрос, так сказать, странный.
Вопрос, как бы тут есть и Киевский патриархат, но мы ходим в Румынскую православную, правильно?
Нет, Киевский патриархат, это есть, понимаете, церковь такая, ну, как бы, самозванные. Это вы можете взять сейчас испанский патриархат организовать со своей женой. Но даже наверняка какие-то люди дикие будут к вам ходить. Но это не есть церковь. Понимаете? А румынский патриархат, он вполне законный, православный.
И второй вопрос. Хотели спросить, смотрим про видео Игнатия Лапкина. Стоит его смотреть?
Я никогда не видел, не знаю. Это уж смотрите сами. Стоит вам или это вам совсем бесплатно?
Отец Дмитрий, как приобщиться к церковной жизни? С чего начать?
Надо научиться по воскресеньям ходить в храм. Первое упражнение.
Каждое воскресенье,
да,
на службу. И что это хождение, оно приведет потом к какому-то...
Приведет ко второму упражнению.
К чтению Священного Писания.
Да, совершенно верно.
Ну, когда освоит человек эти два шага,
да,
расскажем о третьем.
Конечно. Так что пишите, звоните, все расскажем. Он спросил, с чего начать, я сказал, а что же я буду все сейчас рассказывать и чем закончить?
Муж пьет. Батюшка, подскажите, какие слова найти, чтобы заставить его серьезно задуматься, к чему это приведет?
Таких слов нет.
Чтобы человек задумался.
У нас в обороте в современном русском языке около 500 тысяч слов. И среди них такого слова нет.
Может, комбинация?
Скорее, интонация.
То есть все-таки можно как-то повлиять на человека?
Бывает, но не на всех. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Батюшка, отец Дмитрий, вот такой вопрос. Завтра торжество православия. Скажите, на этом чине будет анафематствование тем, кто поднимал или поднимает руку против помазанника Божия? Или это теперь уже исключено из чина?
Нет, а просто помазанника Божия-то у нас нету. Поэтому какой смысл? Должен же быть всегда смысл. Понимаете, просто так, как-то это странно, что воздух сотрясать. Нету помазанника у нас, нету. Отъял Господь царя у нас за наше беззаконие. У нас ни одного царя, ни одного, не было святого. И вот Господь дал одного. Из чего? Его одни убили, а другие и даже не подумали защищать. А третий сейчас всякие похабные фильмы будут снимать, а четвертый пойдут глядеть. А пятый будут писать в газетах и глумиться, и говорить о свободе творчества. Ну что? Ну и какая тут анафема отствования? Если вам охота, ну, можете дома прокричать. Ну, это бессмыслица.
Есть заповедь «Почитай отца и мать». Относится ли это к отчиму или мачехе? Ведь они бывают и сами относятся к детям как к чужим.
Бывает, и бывает, родители относятся к детям хуже, чем к чужим. Мне сегодня одна молодая женщина рассказала про одну мать, которая не совсем здорова, как она лупит своего 4-летнего ребеночка. Просто даже слушать это тяжело. Просто вот. Так что чего-то родная мать.
Ну, как вы говорите, болящая.
Ну, так что ж болящий? Так, а ребенок, что он понимает, она болящая или нет?
Ребенка надо и
отнимать. Защитить. Надо отнимать у нее ребенка. Ну, бывают такие случаи. Пока оно окончательно не изуродовало. А четвертый год жизни – это очень ответственный год в жизни каждого человека. Завершение формирования личности. И личность формировалась вот в таких условиях.
Одна мамочка рассказывает. Пока у меня была одна дочка, очень у нас были с ней теплые отношения, любили друг друга. А после рождения младшего сына, у меня, говорит, к ней исчезли чувства добрые. Она-то осталась ко мне такой же, а во мне как будто все вот ушло. Я не могу к ней испытывать той любви, которая была раньше. Что это за такой процесс внутри человека, и как его обратить?
Нет, просто, конечно, женщина – существо эмоциональное, но христианская любовь, она не рассматривает любовь как чувство. Но представь, что у меня возникнет чувство эту мамашу придушить. Не задушить, а придушить. Чуть-чуть. А потом сбросить с балкона. Ну и что, я должен следовать этим чувствам? Или я должен, наоборот, этим чувствам препятствовать, виду не подавать и относиться к ней так же, как вообще и положено относиться человеку к человеку. Не так ли? Это вообще не рассматривается. Бог дал человеку дитя. Это и радость, это и крест. Так ты послушание, данное тебе от Бога, должен выполнить. Вот и все. Какие-то чувства.
Но
если... Вот у человека вот какое-то чувство. Смотрит, улыбается, ласточки летают вокруг балкона. Вдруг откуда-то прилетели. Синичка щебечет. Вот. Я подхожу в ботинках на каблуках с металлическими набойками и наступаю на плюсну. и у них сразу другое чувство, там, которое выражается в возрасте «куда прешь», «не видишь, куда ноги ставят», ну и так далее. И все уже от этого крика безумного «ласточки улетели», «синички упорхнули», «солнце закрылось тучами» и так далее. Вот это чувство, вот цена это чувству. Вся эта мимолетность, она улетучилась. Нельзя от этого строить жизнь. Это безумие. И не надо никакие чувства возвращать куда-то. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Вечер добрый, отец Дмитрий, отец Александр. Отец Дмитрий, вопрос к вам. Значит, есть у меня родственник близкий, и, ну, достаточно регулярно вас слушает, я, бывает, слушаю тоже часто. Вопрос связан с исповедью покаянием. Значит, вот он искушается, ну, на мой взгляд, смущается вот чем. Ну, Господь заповедовал причащаться, и мы стараемся, допустим, ну, вот христиане сейчас, ну, возрождать более частое причастие. А причащаться – это соответствующая подготовка, которая включает испытание совести, исповедь. Ну, а поскольку исповедь и покаяние – это не синонимы, естественно, и вот он смущается чем? Что, ну, это я своими словами скажу уже, что он, ну, он не испытывает каждый раз, как вот Александр Ельчининов говорил, писал, что вот я счастлив тем, слава Богу, что я каждый раз исповедь испытываю как глубочайшее покаяние. А у него нет, и он говорит, ну, это просто формально получается. Отец Дмитрий, он ссылается на вас, почему я этот вопрос вам адресую, отец Дмитрий говорит, что человек, вот который год, там даже десятилетие, кается в одних тех же грехах, что же это формально.
Ну, обождите, стоп.
Простите.
Человек не кается в одних и тех же грехах. Человек исповедуется в одних и тех же грехах. А каяться в одних и тех же грехах – это невозможно. Если человек покаялся, то грехи-то Господь и сглаживает. Не надо клеветать на бедного отца Дмитрия.
Отец Дмитрий, вразумите, пожалуйста.
Вот я уже есть... вас вразумил, вы что-нибудь усвоили? Повторите, что я сказал.
Что каяться в одних и тех же не надо, нужно исповедоваться.
Неправильно.
Неправильно. Нет, простите.
Ага, ну вот видите, вот я тебе говорил.
Я волнуюсь очень сильно, не ловлю.
Можно, хоть обволнуйтесь. Мы с отцом Александром да еще говорили, что человеку говоришь одно, а он тебя не слушает совсем.
Стараюсь.
Да, ну где же старание-то? Врете? Потому что всего одна фраза сказал. Одну да. фразу. И вы ее не услышали. Ну ой, и простите, спрашивается, зачем? И потом, если ваш этот родственник хочет, пусть ко мне приедет, мы с ним поговорим. А то, Дмитрий, понимаете, я боюсь, я вам сейчас еще что-нибудь скажу, а вы будете им передать, переврете все. Опять я останусь в дураках.
Ой, отец Дмитрий, во-первых, мы не в Москве живем, а очень далеко в другом городе. Но я стараюсь и по Союзу вас слушать. И вот здесь вопрос-то все-таки. Ведь вот есть грехи, ну, допустим, вот, ну, та же гордость, самолюбие, осуждение, с которыми мы боремся постоянно, но, к сожалению, как говорится, ну, от них не освободишься в жизни.
Да боритесь на здоровье. Потому что это же бессмысленно. Как вы можете победить грех? Ну как вы можете победить грех? Расскажите, это же наивно.
Это наивно. Ну вот он и смущается. Говорит, ну что ж, я буду в одних и тех же грехах, так вот, ну это как получается? Зачем же я одни и те же грехи буду каждый раз?
Ну вот и я тоже. Только каждый раз что?
Что стыдно, вот ничего не меняется.
Не каяться, а исповедоваться. Понимаете? А нужно каяться один раз. А каяться, это значит перемениться. А перемениться человек может только если Господь его переменит. Его, Господу, надо об этом и просить. Я понимаю, что бесполезно, что я говорю. Потому что человек, если вот он встал на какие-то рельсы кривые, он так по ним и едет. А что-нибудь его как-то развернуть, это вообще невозможно. Во всяком случае, мне за 40 лет, что я, так сказать, исповедую, это самое, пока еще мне не удалось. Если только человек кто-то сам. А так, лишь бы что-то такое сказать.
Человек окаял грех, слезно попросил Господа его простить и изменить. Но все равно грех вернулся. Почему Господь не изменил человека настолько, чтобы этого греха не стало?
Значит, у этого данного человека не было достаточной решимости. Не было ненависти к греху.
Но ненависть к греху, она как появляется в человеке? Была любовь, и вдруг ненависть.
Ты знаешь, это таинство. Это никто не знает как. Никто не знает, как вдруг что-то вот в нем созревает. Царство небесное не приходит приметным образом. Вот как-то раз – это таинство.
Любил человек праздность, и вдруг ее возненавидел.
Да.
Это же так было удобно. Лежишь на диване, ничего не
делаешь. Может, Бог заболел, знаешь? Или пружина выскочила. Диван-то протирается.
Уже не так удобно.
Да, у меня в детстве был такой диванчик, на котором у нее там пружина торчала, пришлось ее так огибать или старое рваное одеяло класть на это место.
С подругой часто смеемся до слез, а в вечернем правиле сказано: без ума смеяхся, то есть грех.
А как почему, раз.
Почему это грех?
Ну, потому что без ума.
То есть такой безудержный смех – это признак отключения ума у человека.
Ну, да. Потом, все-таки для христианина важно его перманентное покаяние. А такой безумный смех, он это просто растворяет. Пока и хи-хи-ха-ха-хи-хи. Ну и что?
Положительные эмоции продлевают жизнь. Наоборот, как бы налаживают человеческую такую внутреннюю
ну,
гармонию.
Ну что ты городишь, отец?
Я цитирую то, что люди...
Да ладно, Господи, помилуй. Тоже мне.
Но самые посещаемые концерты – это всякие там смеха, там что-то такое.
Ну, а ты хоть можешь 10 минут послушать этот концерт?
Ну, я не пробовал.
Ну, то попробуй. Но это царство такой густопсовой пошлости. Я уверен, ты даже не улыбнешься ни разу. Ну, это вообще для такого контингента... Раньше было такое выражение, хоть святых выноси.
У меня есть маленькие двоюродные сестры, которые крещены, но родители их не церковные люди. Когда они остаются со мной, стараюсь им рассказывать о Боге и воспитывать в православном духе. Стоит ли так делать, или это бесполезно и не мое дело?
Ну, почему? Это дело любого христианина, и это делать стоит, потому что, может быть, у деток западет это в голову и в душу. Это вполне.
Но чаще ситуация, когда бабушка берет внучков там на пару дней и пытается их и в храм привести, и молитвы им читает, а потом дети возвращаются в свою нецерковную семью, и там все совершенно противоположно.
Ну да, там все это стирается, но все равно у детских душа чистая, и там это может запечатлеться.
То есть все-таки это как-то остается?
Ну вот меня бабушка водила, я не знаю, сколько раз в храм на Сокол, вот, и я помню 2 раза. Может быть, это и было 2 раза. Но я запомнил на всю жизнь.
Ну, у вас семья была все-таки такая к Богу приближенная?
Ну как, ну все-таки нельзя сказать, что воцерковлен.
Ну, вот не, да, не сильно воцерковленный.
Да, но в Бога веровали, конечно, так сказать.
А но... когда родители запрещают бабушке говорить детям о Боге, а те тянутся, тем интересно.
Ну, детки всегда тянутся, по-хорошему.
Пришла одна бабушка, говорит, вот, говорит, чудо просто, пошли в поликлинику и быстро освободились, осталось время к вам к храм прийти. Ребенок попросил.
Ну вот.
А девочке годик, ну, 3,5.
Ну да.
А родители говорят, нет, не води, не надо.
Ну, скажи, прости, я не могу. Ну вот, знаете, некоторые не могут матом не ругаться, а я не могу не вести ребенка в храм. Ну, что вы со мной, вот, хоть что сделать? Ну, не могу. Вы уж меня простите, виноват перед вами. Ну вот, либо заведите другую бабушку, либо не оставляйте. Но вот как вы приводите, я не могу ее не вести. Ну и что, есть же люди с особенностями. У нас вот такие особенности.
Ну, когда спрашиваешь людей, почему вы против воцерковления ваших детей, обычно как-то нет такого вразумительного ответа.
Нет, очень многие говорят, мы не хотим, чтобы в жизни было ей тяжело, чтобы она была другая, чем остальные.
То есть они видят в христианском пути...
Ну, некую, инаковость такую.
Да, инаковость и некую тягость.
Лучше, как все, пусть 12 этажа сигают, зато как все.
Ну, этот вариант не рассматривается. У ну, меня так не будет.
Много чего не рассматривается.
Сейчас, кстати, самая, наверное, востребованная такая специальность среди врачей – это детский психолог. Очень многие ищут, к кому обратиться, потому что с детьми не знают, что делать. Мне 26 лет, 3 детей, младший 5 месяцев. Мы хотим взять еще ребеночка из детского дома. Когда мы озвучили свое решение родственникам, они пришли в ужас и задали вопрос: «Зачем вам чужой ребенок? Вы со своими разберитесь сначала». Нас пугает, что мы всех не прокормим, и что если мы умрем, о детях будет некому заботиться. Что можно ответить на подобные выпады?
А зачем что-то отвечать? Вообще вступать в полемику... С людьми заведомо
настроенными.
Да. А это советские люди, у них абортивное сознание. Они все сделали там по 10 абортов. Но что с ними спорить? Это совершенно бесполезно. Они заточены на то, чтобы детей убивать и оставлять одного. Потом выращивать из него маменького сынка, а потом он всю оставшуюся жизнь, так как вырастет, будет пить. Вот это их привычная среда. Ну и что с ними спорить, переубеждать? Зачем? Что тратить энергию?
Поживем, увидим.
Да, Господи. У Бога вообще сирот нет.
Ну, это вот надо увидеть, это надо увидеть.
Ну, вот это, что ж тогда убеждать? Пусть увидят, если захотят.
Отец Дмитрий, как вы считаете, какой возраст подходит для того, чтобы начинать строить серьезные отношения с девушкой?
Сначала надо определиться, что называется... Называется серьезными отношениями. Первое. Потом, что значит строить?
На какой основе?
Ну, что значит строить? Я вот не представляю себе, что значит строить отношения с девушкой. Вот раньше, например, 100 лет назад, юноша к девушке в дом не приходил. Только если приходил, если он уже заранее хотел, чтобы она вышла за него замуж.
То есть уже в статусе жениха.
Только. Потому что как? Нельзя же так походить в дом два раза, три, когда вся округа уже узнала, что к ней вот ходит такой молодой. А потом перестать. Че, разочаровался? Ты тогда, ты же на нее бросаешь тень. Поэтому сначала человек выбирает невесту, а потом добивается благосклонности ее, а потом и спрашивает руки у папы и мамы. Вот, собственно, такой алгоритм. А как строить отношения с девушкой? Это какая-то вещь странная. Если девушка тебе нравится, и ты хочешь, чтобы она стала твоей женой, надо ей делать предложение.
Ну вот, вы сказали, добиться ее благосклонности. Значит, какой-то период общения.
Но если тебя принимают в ее доме, то это уже четверть шага в твою сторону.
Если она согласилась тебя привести в свой дом.
Сейчас я понимаю, сейчас не конец 19 века. Все изменилось. Но понятие... Ну и потом, ну, опять, сколько девушке лет? Если девушке 50 лет, это одна ситуация. Если девушке 18, это другая.
Спасибо, батюшка, за Все. Передачу, да, пора нам
Всего
прощаться.
Всего вам доброго, стройте отношения.
Помолимся о великом господине и отце нашем, святейшем патриархе Алексии. О Бога, храни и страни наши, власти его и тебе ее. Отце нашем, архимандрите Алексии, и всей во Христе братья наши, о ненавидящих и любящих нас, о милующих и служащих нам, о заповедавших нам недостойным молитесь о них, о избавлении плененных, о отшедших отец и братьях наших, о в море плавающих, о в немощих лежащих, помолимся и о изобилии плодов земных, и о всякой душе христиан православных, ублажен православный архиерей, титры и святые обители сия, родители наши и вся прежде отшедшие отцы и братью нашу, все лежащие и повсюду православные, рцеми о себе совет. Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».